Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Дорогие наши слушатели, как всегда в этом часе у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомним, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры, и почему важно знать об этом сегодня. Важно отметить, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сейчас отец Семён прочитает уже по доброй традиции в начале этого часа цитату отца Сергия Булгакова. И прежде чем он это сделает, мы представим нашего сегодняшнего гостя. Протоиерей Александр Задорнов сегодня в студии Светлого радио, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма Малого Вознесения на Большой Никитской. Очень добро пожаловать.
Добрый день.
Отец Семён, пожалуйста, прочитайте цитату. И да, дорогие наши слушатели, тема у нас сегодня «Западные современники преподобного Сергия». Мы сегодня выходим за границу русского государства, так сказать, смотрим
с высоты
птичьего полета, оптику расширяем и говорим сегодня о современниках преподобного.
Завершился столь блистательный и плодотворный для западного богословия век схоластики. Католичество уже имело своего Бонавентуру, и Дон Скотта, и Фому Аквинского вместе с многими иными. Явление Виклифа и Гуса уже предвозвещало катастрофу реформации. Начавшееся возрождение, треченто и кватроченто, сулило грядущий гуманизм. Но в это же время на небе духовном всходила звезда преподобного Сергия, лишний раз свидетельствуя людям, сколь непостижимы пути Божии и суды его. Ибо все богатство духовной земли западной не дало ей в это время одного такого сокровища, какое было послано Богом земле русской в преподобном Сергии. Замечательные слова протоиерея Сергия Булгакова из его работы «Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию». Дорогой отец Александр, ну вот действительно хотелось бы нам общую рамку понять. Мы кое-что знаем о связях с Византией, хотя тоже очень мало преподобного Сергия и его времен. А вот как обстояло с другим западным европейским миром, как это можно обрисовать, кто был современником преподобного Сергия, какие процессы там проходили?
Ну, я думаю, что если начинать все-таки с процессов общих, то история Руси того времени, история Западной Европы, они совершенно параллельны,
пересекаются,
и, в общем-то, все те процессы, которые мы из любого учебника истории знаем, мы видим и там, и там. Это проблема власти духовной, власти светской, мирской, это проблема отношения и подчинения себе централизованной власти городов, городских коммун, та же проблема городского управления, демократии и прочее, о чем так любят нам напоминать. А что касается жизни интеллектуальной, жизни художественной, то, конечно, в эту эпоху как раз, наверное, как раз зарождается тот культурный канон, литературный канон, канон в области искусства, в общем-то, который складывается на протяжении нескольких веков и, ну, не хочется быть пессимистом, но который, скажу осторожно, претерпевает, наверное, серьезный кризис сегодня. И по своему составу, когда у нас появляется культура отмены, и мы знаем как раз именно авторов той эпохи, которые вот через эту отмену должны пройти. Мне вспоминаются инвективы всевозможных, вроде бы, вполне разумных людей, которые предъявляют какие-то претензии к, наверное, самому известному современнику преподобного Сергия, да, Данте. Вспомним, что его же современником является Чосер, как создатель английского литературного языка. Можем назвать еще какие-то имена, но мы видим, что сейчас говорить о этих людях, наверное, столь же наблюдается это вот как-то, у меня был случай в этом убедиться, наверное, говорят о них с большой осторожностью, по крайней мере, представить себе, когда читаешь, я думаю, отец Семён прекрасно знает, читаешь какие-нибудь классические монографии о итальянские, вообще западноевропейские литературы, культуры XIX века, такие хорошие, позитивистские, опять же, в хорошем смысле, добротные монографии, и те оценки, которые даются там разным персонажам. Считаешь и думаешь, интересно, прошел бы сейчас автор тест на толерантность и вообще вот на какое-то, да, хорошее отношение, да, вот к этим людям. Но вот поэтому, да, здесь, с одной стороны, мы видим, что, конечно, это была одна сфера христианского мира, с другой стороны, и тот раскол, который был уже внутри этого мира, тоже вполне очевиден. Вот вы говорили про византийские связи, насколько они были крепкими, но они были, естественно, не могли быть, прежде всего, межцерковными, потому что по-прежнему глав русской митрополии утверждали в Константинополе. Есть, конечно, мне кажется, некоторый перекос в той картине, которую создает отец Павел Флоренский, когда в своей известной статье о Троице Сергия Лавры утверждает, что преподобный Сергий имел собственного представителя на так называемых Паламийских соборах, да, утвердивших основное положение Григория Паламы, сихазмы и так далее, но, конечно, там просто по времени это такой очередной, мне кажется, полет мысли отца Павла, который вряд ли сопоставим просто по времени рождения преподобного и этих соборов. Но в любом случае, конечно, эти связи были. А потом я напомню все-таки исторический контекст, да, то есть преподобный Сергий рождается буквально там через несколько десятилетий после того, как на Владимирском соборе митрополит Кирилл II, приехавший как раз из Византии, фактически восстанавливает разрушенную монгольскими нашествием церковную иерархию, да, и утверждает прежде всего ее устав, да, то есть он как раз именно на этом соборе утверждает в качестве нормативного документа законоправила святителя Саввы Сербского, то, что у нас принято называть корчей книгой святого Саввы, и, в общем-то, уже начинается какая-то действительно восстановленная церковная жизнь, административная, в том числе и богослужебная, и прочее, прочее. То есть вот этот промежуток, он ну, буквально от этого собора ну, там, полвека, да, до времени рождения преподобного. То есть он уже растет в эпоху обновленной русской церкви, да, которая уже как данность воспринимается вот нынешнее положение Руси, ее зависимость от Золотой Орды и, соответственно, вот те попытки объединения, которые предпринимаются, они идут вот в полную параллели с теми попытками, которые одновременно были в Северной Италии, были во Франции, там, в общем-то, в той же Англии и так далее, и так далее. Это все европейские процессы, одинаковые, проходившие фактически в одно и то же время.
Это интересно. А вот про Григория Паламу очень хотелось бы вашего более развернутого комментария, потому что действительно его учение о нетварном свете довольно быстро набрало обороты, в том числе на Руси в XVI веке. И эта аскетическая мысль, она хорошо легла на ту Русь, которая была Русь после преподобного Сергия. Поэтому интересно, почему вы не видите явных ассоциаций между ним и преподобным?
Нет, 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 я не это имел в виду. Я имею в виду, что надо немножко осторожно относиться к словам отца Павла, который да, вот, считал, что да. буквально преподобный Сергий свои обители посылает представителя на Паламийские вот эти соборы, понятно, которые ходили в Константинополе. Ну, простите, так, это бы, мы бы рады были такому да, обороту.
Но этого не было. Ну, да. Да, то есть таких прямых коммуникаций
да,
не
конечно,
было.
Да, конечно, да. А то, что обычно в чем находят и наши богословы, искусствоведы влияние именно идеи святителя Григория. Это и Феофан Грек, его весь новгородский цикл, да, и это и Андрей Рублев. Да, но здесь да. я был бы осторожнее, потому что все-таки мне кажется, что он настолько самобытная фигура, что, знаете, чтобы здесь не впасть вот этот такой обычный наш школьный пафос, да, вот что хотел сказать автор. Автор хотел и сказал то, что вы прочитали, а вот насколько вы поняли, это уже зависит от вас. Точно так же мы смотрим на фрески, на иконы преподобного Андрея, да, и мы должны пытаться понять не то, что хотел сказать преподобный Андрей, а то, что мы вот сегодня, сейчас видим в образе Святой Троицы, то, что мы видим в Успенском соборе Владимира, да, там, в Звенигородском цикле. Но и каждый из нас, я думаю, глядя вот на образ Святой Троицы в разное время своей жизни, видит разное. Да, я думаю, что это совершенно вот, естественно для каждого христианина, для каждого человека, и в этом как раз сила преподобного. И преподобный Андрей, и преподобный Сергий.
А вот Андрей Рублев и Джот тема, это как-то вам близка? Можете о ней что-то сказать?
Ну, я сразу скажу, я не искусствовед, поэтому даже не буду пытаться их сравнивать с точки зрения художественной, да, а скорее с точки зрения, может быть, контекста от того времени. Ну, мы говорим Андрей Рублев, мы, естественно, вспоминаем Тарковского. Мы никуда от этого не денемся, да. Помните там фраза, да, вот когда после, так сказать, картины «Разорение» собора, да, и там фразу говорит один из героев, что самое страшное, когда в храме снег идет. Да, вот. И, собственно, это такой, наверное, лейтмотив и всего фильма, и представление той эпохи. Я не думаю, что Джотто жил в каких-то условиях, скажем так, комнатных, да, вот тепличных, таких вот комфортных, тепличных, да, что вот в его жизни все было замечательно, но вопрос цели, потому что, ну, хорошо, мы вспомним весь цикл, да, вот арены, да, сокровения в Падуе, можем там, те остатки, которые остались в Санта-Кроче во Флоренции, там весь пафос изобразить то, как вот в человеческой жизни, конкретно вот персонажа, естественно, святого и так далее, вот отражается вот этот призыв к Богу. Те, помните, аллегорические фигуры страстей, которые тоже в Капелле Сокровенной находятся, тоже, с одной стороны, напоминают, наверное, какие-то такие дидактические изображения, может быть, средних веков, да, но в то же время вот эта экспрессия, которая есть в других фигурах, конечно, это уже проторенессанс, конечно, это уже совершенно другая эпоха. А вот если вспомнить преподобного Андрея, вот он укладывается в византийский канон, скажем так, да, то есть он все-таки продолжатель, да, он больше такой транслятор, или же это что-то новое? Ну, естественно, мы видим там прежде всего новое, да, потому что мы можем сравнить... Если говорить о той эпохе, ну, наверное, с палеологовским ренессансом, да, в Константинополе, от которых самое известное то, что осталось, это те фрески, которые монастырь Хора, да, то есть то, что сейчас как раз восстановлено, недавно была большая реконструкция, но все равно мы знаем, что этот монастырь также превращен в мечеть, как и Святая София.
Ну, да, посмотреть хотя, можно.
Ну, посмотреть можно, да, можно прийти вот, в качестве музея, но в любом случае мы... Там, еще подчеркиваю, у меня совершенно не искусствоведческая точка зрения, у меня точка зрения вот человека, который находится вот перед этим, перед этой иконой, перед этим изображением. А, конечно, там больше параллели с тем же Феофаном Греком, чем с преподобным Андреем. Да, то есть это явно византийское влияние. А преподобный Андрей все-таки в этом смысле, конечно, это такой ответ Руси на то, что произошло, вот, в общем-то, 5 веков назад, да, то есть ответ на крещение.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Интереснейший разговор у нас сегодня с протоиереем Александром Задорновым, проректором по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятелем храма Малого Вознесения на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, Кира Лаврентьева. Да, кстати, вспомнила, как протоиерей Василий Зиньковский даже вроде бы говорил о том, что в средние века философская мысль стремительно на Западе развивалась, а у нас она выразилась все-таки в иконописи Андрея Рублева, Феофана Грека. Вот у нас такая была молчаливая философия, которая выразилась вот таким образом. Кстати, с этим согласны вообще?
Да, наверное, конечно, потому что говорить о какой-то оригинальной философии нам не приходится.
Не приходится, да.
Я сейчас не буду давать оценки, хорошо или это плохо, я считаю, что хорошо, потому что как раз если мы говорим о современниках, современник преподобного Сергия, это, например, Уильям Оккам, да, то есть та философия номинализма, которая в результате победила именно чистое богословие, привела к такому рационализму не самого лучшего свойства, да, но и недаром очень многие видят в Оккаме именно начало вот этого процесса деградации, процесса познания, когда человек уже познает не мир, сотворенный Богом, да, он не пытается разгадать вот ту загадку, которую Господь этот мир создал. Да, он просто его анализирует, ломает там и пытается вот по этим обломкам понять, что это такое, как это работает, да, как ребенок часы разберет и думает, что так оно и будет. Но здесь есть еще один очень интересный момент. А если уж, позвольте, если мы о философии заговорили, да.
Притвоком еще вспомнил.
Я напомню просто вот одну особенность философии, которую выделял Аристотель, о том, что философия – это наука не заинтересованная, ее нельзя никак использовать прагматически. Да, он говорил, что вот
как-то есть, под себя подмять, да.
Да, есть очень много наук более полезных, но прекраснее нет ни одной. Вот. А вот как раз, почему я вспомнил Оккама, это как раз ситуация, когда, в общем-то, философ, у которого, естественно, есть там множество сочинений теоретических, но он больше увлекся вот тем моментом, который казался ему актуальным. Да? Собственно, он продолжает ту же традицию Данте, который, в общем-то, должен был ответить на вопрос, а вот как все-таки увидеть ту Италию, которой он так страдал, да, вот как вернуть все замечательные времена, когда это была единая страна? Ну, отношения Данте с папами все прекрасно знаем, да. Если не знаем, то отец его напомнит. Вот, и, соответственно...
Наш человек.
Да, да, совершенно верно. В папстве он никаких перспектив не видел, да, вот он считал, что такая фигура должна быть императором, которая получает, так сказать, двойное благословение, с одной стороны, по мазания церкви, с другой стороны, он выбирается, да, с жителями. А, ну, и поэтому пишет, в частности, вот свой трактат «Монархии» именно вот на эту тему и именно с таким акцентом. А Оккам идет дальше, да, вот он тоже человек, который считает, что он может стать тем советником при императоре, ну, лично, естественно, немецких императоров, хоть и Римской империи они себя называли, да, вот, и при этом низвел вот красоту философии до каких-то вот чисто прагматических идей, которые, к тому же, оказались в его случае неудачны, да, то есть он не смог обеспечить императору то, что он обещал, поэтому, в общем-то, тоже так вполне милость. Это то же самое было и с другими авторами, которые тоже вот пытались это сделать. Поэтому, опять же, возвращаясь к преподобному Сергию, мне кажется, что одна из главных черт, когда просто вот смотришь на его икону или стоишь у его мощи, да, вот, чтобы помолиться, первое чувство, вот, которое, мне кажется, вот, захватывает, это какое-то чувство... вот цельности его образа, цельности, законченности, того, что вот когда, да, вот ты понимаешь, что все наши метания, все наши вопросы, вот они заканчиваются здесь, у этих мощей, да, то есть это действительно тот святой, тот человек, который даже не то, что дает правильные ответы, он снимает сами вопросы, да, то есть он поступает именно так, когда ты к нему приходишь со своими чаяниями, да, вот, и ты уже, в общем-то, вот постояв вот его мощей, а тебе даже уже не нужен ответ.
Вопрос снят.
Вопрос нет, да. И я думаю, что вот его современники, те, кому посчастливилось с ним общаться, я думаю, что они испытывали вот то же самое.
Это очень интересно, конечно.
Отец Александр, я в свое время был вообще потрясен, когда сопоставил, что действительно преподобный Сергий, он фактически современник Данте, да, вроде бы совершенно вообще разные миры, а оказывается, они жили приблизительно в одно время.
Да.
Все-таки преподобный Сергий, что это, эпоха Треченто или нет?
Я думаю, что это все-таки эпоха начинающейся Московской Руси, вот, и мы не сможем, к сожалению, вот так вот разделить, да, вот, с помощью привычных искусствоведческих, да, вот, понятий эту эпоху, но здесь, понимаете, если мы пытаемся нащупать, а вот когда вот эти пути единого христианского мира разошлись. Я имею в виду, конечно, не догматическое богословие, понятно, что это было даже не в XI веке, а еще раньше, при патриархе Фоте и так далее, и так далее. То есть все эти причины для расхождения не накапливались. А когда разошлись, именно поняв, что разные цели. Да, вот мне кажется, век преподобного – это как раз тот век, когда вот это впервые проявляется. А давайте мы можем взять пример из совершенно другой области, ну, тоже тех вот современников. А вот, например, преподобный Сергий, естественно, современник святого Дмитрия Донского и одновременно современник, например, Эдуарда Черного Принца, одного из героев Столетней войны, чьи доспехи вот до сих пор находятся над его могилой в Кентерберийском соборе.
А это Эдуард III, король Англии?
А это его сын. Он не стал, он должен был встать, но он не смог там в силу того, что... Ну, то ли убили, как всегда, то ли отравили, то ли сам умер. Вот, бывает такое.
Как всегда, да, неизвестно.
Как всегда, да. За что его прославляют? Да, просто за его личные качества. Это вот такой герой. Он действительно, он великий, там, не знаю, еще полководческих его талантов, но он вот такой человек, который доставил очень много проблем французам. Но вот если мы посмотрим его описание, то, да, вот его, так сказать, жизни, это описание жизни античного героя. Именно героизм, да, вот. Если мы посмотрим на образ, по крайней мере, как он простоит, опять же, в описании современников Дмитрия Донского, это все-таки образ именно не героя, да, а подвижника. Я почему вспомнил эту дихотомию, потому что вот как раз была цитата отца Сергия Булгакова. Напомню, что когда он еще не был отцом Сергием, когда он писал свою статью в сборнике «Вехи. Русский интеллигенс», он так ее и назвал «Героизм и подвижничество», хотя в его это было или подвижность, что героизм – это как идеал от нецерковной интеллигенции, да, революционной интеллигенции, и подвижничество как идеал религиозный, да, он их вот развел. И мне кажется, что вот это разведение вот этих двух идеалов – это вот эпоха как раз Тречента, там, 14 века, да, эпохи, о которой мы говорим.
Ну, Данте, вы тоже считаете, что это героизм?
Вот.
Здесь вопросы уже есть.
Да, я думаю, что все-таки пафос у него больше героический, если, ну, потому что, скажем так, его образ, да, и образ того, что он написал, и того, что он сделал, ну, скажем, такой вот в массе, да, вот, он, конечно, пафос такой героический. Ну, знаете, вспомните эти классические иллюстрации Доре, да, это же такая фигура, которая стоит, там, осуждает всех грешников, там, им и так плохо, он еще над ними так нависает, вот. А, то есть, ну, образ такой. А вот когда читаешь то, что, до чего обычно у нас не доходит, да, там, даже не рай, чистили, чтобы понимать, что это, во-первых, это совершенно замечательный богослов. Я сейчас, опять же, я не хочу там какие-то давать оценки конфессиональные, мы все это понимаем, но когда, знаете, вот когда дочитываешь до конца «Божественную комедию», когда дочитываешь последнюю вот «Консону рая» и понимаешь, что он описывает, вот, честно говоря, я первый раз, когда это понял, меня так немножко даже дрожь продела, потому что он описывает Троицу. Да, то, чем заканчивается «Божественная комедия», чем заканчивается рай. Описание Святой Троицы. Я не знаю, насколько здесь вот нужно было у человека быть дерзновение на грани дерзости, да, чтобы вот это сделать не в иконе, а вот живописной, а в иконе словесной, да, то есть в поэме. Вот меня в свое время это очень сильно впечатлило.
Ну, он все-таки ад прошел, ему
можно. Ну, можно, да, нет, но я понимаю, да, но вот все-таки вот действительно вот то, что и совершенно неожиданно, да, и, конечно, совершенно логично там по структуре поэмы и все, но это очень такое, я не помню в мировой литературе вообще, чтобы какие-то попытки были, даже если мы возьмем какие-то чисто религиозные произведения, да, вот здесь рядом с этим, да, конечно, Данте подвижник.
Ну, это очень интересно. Это очень интересно, потому что все равно какая-то параллель просматривается, отец Александр. Казалось бы, Данте и преподобный Сергий. Ну, что тут можно, о чем тут можно говорить? Потому что два разных полюса плохо совместил между собой. А из того, что вы сейчас говорите, конечно, мы понимаем, что отец Семён, наверное, знал, я нет, что все-таки есть какие-то пересечения, причем очень серьезные, глубинные, неочевидные, на самом высоком духовном уровне между ними.
Ну, я думаю, что любой человек, воспитанный в христианской культуре, живущий в церкви, у него хотя бы, ну, какие-то... не могло не быть этих пересечений. Безусловно. Особенно, когда он хочет передать свой опыт другим. Да, вот у нас нет страниц, да, вот написанных рукой преподобного Сергия, ну, или, по крайней мере, так да. считается, да, вот у нас нет вот каких-то его заветов, из которых мы можем составить там какой-то трактат, да, естественно. Поэтому у нас есть его образ, да, то есть у нас есть вот как раз тот святой, который вот остается. Опять же, вы можете помолиться преподобному Сергию, но Данте вы помолиться не сможете. В этом вся разница.
Да, разница есть. Но интересно то, что не только Данте был его современником, но и Петрарка, и Боккаччо со своим Декамероном. Тут, конечно, интересно, потому что же уже начало эпохи Возрождения, начало уже мысли, которая пошла потом, несомненно, уже в другую немножко сторону от традиционного нашего русского православия.
Да, но, знаете, здесь интересный момент есть. Вот Ну, если можно, я пока еще не буду трогать, потому что там есть о чем поговорить, потому что у него есть и религиозные, да, там у него есть трактаты, да, там они менее известны, но они у него существуют. Вот его роль по, собственно, писаниям. А вот здесь Петрарка гораздо интереснее, потому что, ну, забывают, что он богослов все-таки, да. Ему дали, конечно, там должность каноника, то есть ввели в клир кафедрального собора, да, вот и такая особая папская синекура, благодарность за все, что он для пап сделал вот, во времена Авиньонского пленения. Но вот я с другого немножко начну. А у нас так бывает в культуре, что очень долго готовится какой-то перевод интересной книги, да, готовится, потом она долго не выходит, а потом выходит сразу два перевода в один год. Это произошло с книгой известной Дени де Ружмона «Любовь и Запад», или там второй вариант «Любовь на Западе», потому что в двух разных издательствах вышло одновременно в прошлом году, одновременно два издания. Я не буду говорить, чтобы не делать рекламу, какой из них лучше, это уж пусть каждый определяет, но важно, что, наконец, в русской культуре она появилась. А там главная идея в том, что, ну, его работа, его диссертация, которую он писал еще во время войны в Швейцарии, потом ее переработал после войны, и вот Дени де Ружмон берет архетипическую такую модель Тристана и Изольды, да, собственно, и легенды, да, вот круга артуровского цикла, так называемого, и сравнивает его, говорит, что вот эта модель страстной любви, которая он сравнивает с разного рода аскетическими представлениями любви. Очень интересное исследование, да, вот там в том числе рассматриваются Данте.
И неочевидное и, такое, да.
Да, и он как раз показывает, что вот после Данте уже, ну, как бы вся работа посвящена тому, что вот этот аскетический идеал ушел рано или поздно, да, осталась только вот эта страстная любовь, которая потом выразилась или выродилась в, уже в художественной литературе просвещения, романтизма и так далее. Вот, и он как раз показывает, у него вот этот перекресток как раз после Данте, вот, и он как раз называет Петрарку, да, как ответственного за то, что вот свернули все-таки не в ту сторону, которую можно было свернуть, да, вот, и поэтому здесь мне, я, конечно, не готов повторить эти обвинения, потому что, ну, знаете, обвинять поэтов, наверное, все-таки последнее дело, да, вот, но...
Художника каждый может так.
Да, безусловно. А, но в любом случае, вот, как, вот то, что действительно существуют вот эти две традиции, они очень прослеживаются, да, вроде бы в единой христианской культуре. Это подмечено очень хорошо. А то, что, скажем, на Руси не было, ну, до какого-то периода, скажем, опять же, до 16 века, до 17 века, но все-таки уже такое позднее время, каких-то вот таких художественных произведений, да, о том, что любви и так далее, это вот другой вопрос. То есть, да, здесь как бы мы действительно были вне этой истории, да, то есть это представить себе что-то подобное сонетом вот Петрарки, ну, было бы странно. Вот, да, то есть это даже не вопрос не то, что разница культуры, а само мироощущение. Тут так трудно судить, может, и были люди, которые могли бы это сделать, но, опять же, в рамках византийской культуры, да, были какие-то там любовные романы, любовная лирика, замечательно, да, но, опять же, она, это была какая-то все-таки такая маргинальная история.
Пограничная вот. Очень.
Очень пограничная и, естественно, просто продолжающая какие-то античные традиции.
Да, да.
Не, естественно, связаны никак с христианской традицией и прочее. Вот, поэтому вот здесь это тоже один из примеров, если уж Петра вспоминать, когда вот эта разница вроде бы одного мироощущения христианского, она уже начинает себя проявлять очень серьезно. Да, то есть, вот, мне кажется, в этом.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семён Тумачинский, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту напряженную, очень интересную беседу. Пожалуйста, не переключайтесь, дорогие наши слушатели. Призываем вас, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева. А в студии у нас сегодня протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. Мы сегодня говорим о западных современниках преподобного Сергия. Вспомнили, конечно же, Данте, конечно же, Петрарку, даже королей английских вспомнили, литературу западную. Ну вот очень интересно. Интересно, конечно, очень вы рассуждаете, потому что получается, что вот это вот, ну, как же, сетка не то слово, да, но вот это вот какое-то вот полотно, да, полотно христианского вот этого вот восприятия мира, но и на Западе, и в России как-то все равно развивалось до определенного момента, наверное, ключевое слово, до определенного момента более-менее равномерно. Угу. Когда все сломалось, эпоха Возрождения или ближе уже к 18 веку, когда уже там действительно пошли какие-то процессы? Процессы тяжелые.
Ну, скажем так, ломалось это постепенно, да, вот почему я говорю, что здесь мы наблюдаем только вот, может быть, какие-то проявления этого процесса, но мы можем вернуться к так называемым исихасским спорам и посмотреть, что как раз там выявилась вот эта разница в самом главном вопросе, вопросе о возможности богопознания, да, между западной и восточной традициями. А тот же Варлаам Калабрийский, как первый, но далеко не последний критик и святителя Григория, и вообще паламизма как направление, он, в общем-то, обычный представитель вот этой проторенессансной, да уже и ренессансной культуры. Да, то есть для него вот, человек очень осторожен в описании каких-то техник молитвы, да, то есть человек очень там привык, в общем-то, воспитанный и в стоической, и в неплатонической традиции, привык все-таки все, что касается богопознания, там, рассуждать в рамках тех текстов, вот, которых он воспитывался, да, не евангельских и прочим. И когда он сталкивается вот с той афонской практикой, афонских исихастов, подвижников, которые он высмеивает в своих трактатах, это говорит просто о том, что непонимание, непонимание – это всегда признак, что, значит, уже нет общего языка, да, значит, уже нет той почвы, на которой они могли бы хотя бы... Даже не договориться, а хотя бы поговорить, вот, потому что если все кончается осуждением, если там на каком-то этапе фактически Варлаам отказался, да, от дальнейшей дискуссии и уехал себе домой, на родину, да, вот, и, кстати говоря, стал тоже учителем Петрарки, да, он уже греческому языку учил, вот, это и так же, как и другие там персонажи некоторые, это тоже такой очень характерный момент, да, когда вот это расхождение случилось. Многие вот говорят, а можно еще, знаете, вспомнить, когда начинается новое время, да, какие там события происходят. Ну, многим нравится дата, которая падает как раз ровно через 100 лет после смерти преподобного Сергия, 1492 год. Почему? Потому что, ну, самое знаковое событие, Европа оказалась старым светом, да, открытие Америки, реконкиста заканчивается, то есть вся Европа снова христианская номинально, да, то есть последние мавры покидают Испанию. Это же, опять же, год смерти Лоренцо Медичи, то есть, ну, вот прям ренессанс уже во всех проявлениях, и дальше уже наступает новое время, потому что спустя буквально несколько десятилетий случился Мартин Лютер. И начинается реформация, это уже, понятно, уже рождение нового времени. Так вот, вот это столетие, прошедшее от смерти преподобного и вот до этого события, до начала нового времени, вот это, наверное, последнее время, когда еще, вот, как было сказано, пытались договориться, пытались поговорить. Да, то есть, когда еще там... Не все эти попытки мы можем признать удачными, вообще признать, потому что там в плане церковной дипломатии они закончились попыткой заключения унии. Это, конечно, это точно не попытка договориться. С другой стороны, все вспоминают, что, ну, хотя бы могли спасти многие греческие рукописи, да, вот перед уже самым падением Константинополя. Кстати говоря, многие вот альтернативные точки зрения, что новое время начинается в 1453 году, потому что тоже очень удобная дата. Это, с одной стороны, понятно, падение Константинополя, то есть Запад уже все обособился, у него уже, так сказать, вот эти связи, вот долго его тяготевшие, они отпали. Но это же и год последнего сражения Столетней войны. То есть тоже, та же самая дата, тот же самый год, заканчивается Столетняя война, ну и, собственно, рождается уже новая Европа нового времени. Вот, поэтому, да, вот то время, о котором мы говорим, все-таки вот столетием ранее, это тогда, собственно, все эти тенденции, все вот эти противоречия между культурами стали всерьез проявляться.
Очень, ну вот если вернуться к эпохе преподобного Сергия, вы говорите о том, что не было как будто бы действительно каких-то реальных связей и религиозных, и культурных тоже под большим вопросом с западным миром у Руси того времени. Ну а вот о чем чума, да, чума, ведь это же черная смерть, которая вначале в Европе господствовала, а в 50-е годы она приходит к нам.
Да.
В Суздале выжило половина населения только, в Глухове и Белозерске ни одного человека, умирали целые города у нас. Это вот такое было экспортировано к нам, может быть, это и есть такие культурные связи?
Ну, нет, хочется все-таки да, думать, что это далеко не в этом наша связь. У нас, что касается вот этой действительно великой чумы, но в истории Европы обычно две вспоминаются, так называемая Юстинианова чума, ну, то есть в VI веке, да, тоже, которая... Ну, у нас нет данных, сколько она людей погубила, но достаточно большое количество, да, и вот эта знаменитая, да, чума 14-го столетия, тоже там от разные данные, от трети до половины жителей Европы погибло, вот, но вот если воспринимать это то, что связи были, потому что пандемия, как мы знаем, передается все-таки лично, ну, значит, были, да, значит, все-таки круг эта чума сделала, да, и вернулась в Москву, из-за которой умер как раз московский князь, да, вот, то есть, понятно, что были контакты. Я говорил о том, что я не вижу последствия этих контактов, да, то есть то, что там, грубо говоря, поставлялось вино для Евхаристии из Западной Европы, что из Византии уже было проблематично, ну, это одно. А то, что...
Это известно, да? Это...
Ну, а у нас фряжки вина-то, они отсюда. Ну, если вы понимаете, настоящий когор и тот когор, который мы называем, ну, сухое вино, и вот на котором мы служим, да, наверное, для чего его крепили, чтобы смогли доставить в целости, да, в те места, где нет вина, наши широты. Вот, нет, конечно, все эти связи были, и торговые, и все прочее, и там Ганза до какое-то время существовало, но вот влияние вот таких явных, вот все-таки я не могу назвать так сходу.
То есть это более позднее, да? Все-таки?
Конечно, да, да, то есть вот это какой-то такой перерыв. Ну, почему я вспомнил Владимирский собор, в смысле вот собор церковный, да, не храм, что это очень мало времени прошло для того, чтобы вот залечить те раны, которые были действительно монголо-татарским нашествием нанесены. Да, то есть это действительно вот эта проблема, она была же не только государственная, да, она была и церковная, это понятно. Вот, и говорить там о каких-то связях в этот период, мне кажется, как-то было бы странно даже просто.
Ну, интересно то, что при жизни преподобного Сергия, пока он еще переходил от силы в силу и стал в какой-то момент игуменом, в других странах, тогда дружественных нам, тоже проходили какие-то события. В Литве, в частности, в Литве, непростая была история с митрополией, непростая была история с выбором официальной религии для государства, и князь Ольгер тогда, к сожалению, не сделал выбор в сторону православия. Это же тоже проходило все во время преподобного. То есть такие движения, которые мы сейчас рассматриваем уже в контексте учебника истории просто, да, все это единая цепь событий. И это очень тоже, кстати говоря, интересно. И, кстати, отец Александр, вы же тоже, я так понимаю, Литва вам не чужая, не чужая страна.
Ну, не совсем Литва, Латвия, ну, по крайней мере, Прибалтийский регион, да, не чужой. И, кстати говоря, вот затронуть тему православия, вот,
ну, вообще,
ну, не то, что болезненно, понимаете, православие на этой территории всегда было. То есть это, ну, понятно, что та форма христианства, которая была изначально там, да, до XI века, там других вариантов и не было. Да? Потом уже, когда делили эти территории ордена, там, другие страны и прочее, там уже, к сожалению, православие было сложно. А тут же вот эти противостояния, условно говоря, Литвы и Москвы, да, которые историки описывают в XIV веке, оно же тоже было таким конкурентным, как бы сейчас сказали, да, то есть кто возьмет на себя вот объединение всех этих территорий и какими они будут конфессиональны, да, то есть то, что совершенно правильно сказали литовские князья, и там после унии уже там, соответственно, крепской, уже по-польско-литовски они сделали выбор с католичеством, но это вопрос выбора аристократии, причем не всей, да, вот.
Так там как, и мученики тоже были, да, за веру, да, православную.
Конечно, да. То есть это тоже такой... Естественно, для преподобного Сергия это вопросы были вполне живыми. А вспомните, в каком образе... Вернее, как автор «Жития» описывает вот эти бесовские страхования, которые он испытывает, живя в лесу. Литовские в каком образе его бесы являются? Да, в литовских шапках. Да, то есть в образе вот, ну, как бы... Понятно, здесь можно там долго литературоведы, наверное, рассуждать о там всяких приемах риторических, специальных, там, полемических и прочее, да, но то, что для современника это было как-то вот совершенно понятно, прочитывалось и считывалось, да, вот что это... по-другому быть не могло, что именно в этом образе. Но тоже говорит о том, что, наверное, и у преподобного Сергия, его вот жизнеписатели, отношение было соответствующее.
Но в этом сюжете интересно, что преподобный Сергий поддержал митрополита Киприана, да, хотя, казалось бы, да, вот там сложная история, да, и у князя Дмитрия Донского совсем другой был выбор, да, да. Тут вроде бы какой-то непонятной связи с иностранцами, да, тут можно много чего предъявить. А преподобный Сергий все-таки вот достаточно твердо и решительно поддержал.
Вот, знаете, как человек, все-таки занимающийся каноническим правом, для меня как раз это неудивительно, потому что преподобный Сергий поддержал именно каноническую правоту святителя Киприана, да. Но вот то, как это описывает, например, в известной работе отец Иоанн Мейндорф, да, вот, который читается вообще как детектив, кстати говоря, тоже один из трудов, который, вот, наверное, надо, чтобы он был просто мастрит наших всех семинаристов, потому что он читается как действительно очень увлекательно, и, опять же, это эпоха преподобного Сергия, ну, пусть там более поздняя, да, там уже за границами уже земной жизни, вот, но когда вот читаешь вот все эти настроения, думаешь, господи, вот действительно только промыслом, милостью Божию русская церковь вот возросла, это да, вообще... пережила все эти события, сколько раз там могла быть совершенно другая история. И как раз в том, что я уверен совершенно, что, конечно, по молитвам преподобно, это не какая-то дежурная фраза, это вот то, что мы видим по итогам, что это случилось.
Митрополит Киприан Кормчук, кстати, как раз переводил, по-моему, да, который мы уже сегодня вспоминали?
Ну, он пытался, да, да, у него была, как бы сказать, своя корча, да, да, то есть своя домашняя, которую он пытался потом сделать общую церковную, но все равно, как бы, состав остался такой же, как был у святителя Савы Сербского.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Веры. Сегодня беседуем с протоиереем Александром Задорновым, проректором по научной работе Московской духовной академии, настоятелем храма Малого Вознесения на Большой Никитской, у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Очень интересно, конечно, очень интересно и про митрополита Киприана, и про Литву, и про то, что творилось и происходило вокруг преподобного Сергия, конечно. Потому что мы привыкли в рамках этой программы, вообще в нашем русском сознании, что преподобный Сергий – это вообще просто вот наш отец, светоч, собиратель русских земель вокруг Лавры. Вообще все строится, и вот мы говорим об этом. Всегда очень интересно с разных сторон это посмотреть. Про родителей его говорим, там, про учеников его говорим, про то, какую просветительскую деятельность его говорим. А вот что вокруг происходило, мы говорим впервые. И вот это, конечно, очень интересно. Особенно про Литву, и вот про Данте, и про западных наших современников удивительных, не наших, а преподобного Сергия. Это, конечно, для меня сегодня прям открытием стало этой программы. темы, честно говоря. Вот эти переплетения духовной Данте и преподобного, это вообще целое открытие.
Ну, а вот в сюжете с митрополитом-свидетелем Киприаном еще ведь любопытно само отношение, да, преподобного Сергия. То есть он не шарахался от иерарха, который вроде бы как бы во враждебном был государстве, типа западном, да, но он именно стоял на каких-то канонических позициях. Даже против великого князя не боялся слова сказать, да, то есть это любопытный вообще тоже аспект вот его личности, его отношения к миру, то есть это не был какой-то такой, да, самозамкнутый на вот это своем мирке, интересно, да, человек.
Нет, ну, преподобный Сергий, вот когда я говорил о цельности, я имел в виду в том числе его разные действия, которые сейчас бы историки, не знаю, там, политологи могли его судить. А вспомните его роль в принуждении к миру нижегородского князя, когда он просто...
Ну, сам, конечно, поехал
не
туда.
Своей властью, да, властью митрополита, но, тем не менее, сказать, наложил интердикт на все храмы.
Но это же, кстати, тоже западная штучка такая.
Нет, почему? Это она вполне практиковалась в Византии. Ну, да, мы привыкли больше вот как-то... Почему этот случай отмечается, что он действительно для Руси уникальный? А мне подумалось еще одна интересная, так сказать, черта преподобного, которая вот как раз демонстрирует его разницу, вот, как бы сказать, вот мировоззрение, мироощущение, вот, не только его, но и вообще вот Московской Руси того времени, по сравнению, опять же, вот с западными современниками. А почему он отказался быть московским митрополитом?
Почему?
То есть, нет, это отдельный вопрос.
Сейчас да, мы сейчас узнаем, скажу. Почему.
Да. Да. Нет, просто в такой же ситуации, да, вот тот же там, не знаю, даже Данте, я не осуждаю, потому что он другой был в ситуации, Оккам и так далее. Для них получить, вот, так сказать, возможность не, да, не просто вот давать советы какие-то, да, и благословения.
А власть получить конкретную.
А получить, да, конкретную, да, власть, быть на этом первом месте, и вот, пожалуйста, вот советуешь, вот действуй, пожалуйста, вот тебе власть. Они бы за счастье посчитали, и, ну, а вот была бы другая история Европы.
Ну, вот. Уже папу, который отказался, в вату пёк.
Ну, да, 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 то есть это совершенно другой характер, и, наверное, вот если бы они знали о решении преподобного Сергия, они бы были полны недоумения. Как же так? У тебя вот предлагается возможность исправить все как-то, причем достойному человеку, да, там, которого вообще никто, наверное, не стал бы возражать, и чем моральный авторитет никто бы не стал подвергать сомнению, а вот он отказывается. Тут тоже вот интересный момент, и немножко это проскальзывает, кстати говоря, у Голубинского, такой немножко осуждающий момент, что вот как же так вот взял и ушел вот от деятельности, да, то есть это, мы знаем, что в то же время, и, кстати, у Петрарки есть знаменитые вот эти его письма, да, где он рассуждает о преимуществе жизни созерцательной, да, и вот активной, да, вот, вот эта вечная позиция, Петрарка к концу жизни как раз склонялся, что нет, все-таки созерцательная жизнь, она полезнее. Вот. Но это тоже очень интересный момент. Ну, так, на скидку, мне вспоминается там знаменитый диалог Цицерона, да, вот о государстве, государственном устройстве, где он описывает там этот сон Сципиона и так далее, и он говорит, что вот чем хороши политики, вот почему они такие вот замечательные люди, они жертвуют своим спокойствием, жертвуют вот своей там жизнью вот ради того, чтобы спуститься и что-то вот делать для народа. Данте, то же самое. Нам нужен мир. Вот я человек гуманитарий, мне нужен мир, келья спокойная, чтобы я написал замечательную поэму, да, и был уверен, что завтра не придут какие-нибудь ломбардцы или, наоборот, там, калабрийцы, сожгут и все погибнет, да? Поэтому у меня запрос на спокойствие, на порядок. Дайте нам вот государя, который это обеспечит, да? Вот. Представить себе преподобного Сергия, размышляющего или действующего вот с такой точки зрения, я не могу. Да, то есть для него нет вот этой, вот этого противопоставления жизни, опять же, активной, да, и вот созерцательной. То есть вот та проблема, которую ставит Петрарка в своих письмах, вот Я думаю, что для людей, вот таких как преподобный Сергий, она не существовала. Для него молитва — это и есть действие. Для него вот быть, создать обитель, которая станет, ну, простите, штабом для того, чтобы появились такие же обители вот, и на севере, и везде, да, причем с такими достойными учениками. Вот это и есть его дело. Да, то есть это он, наверное, вот сама вот эта противоположность для него была бы непонятной. И вот мне кажется, это тоже один из моментов, который, ну, вот обозначил вот эту разницу западного и восточного христианства в том числе.
Ну, а как вы думаете, вот в ту эпоху, возможно, была бы такая ситуация, которая позже случилась вот с Максимом Греком, да, который вначале начинал во Флоренции, там у Савонаролы, Сан-Марко монастырь, потом, значит, попадает на Афон, а потом уже и на Руси, и кончает свои дни в Троице-Сергиевой лавре. Кстати, ему можно будет отдельную передачу посвятить, да, это было бы здорово. Да. Да, ну вот такая история, возможно, была бы в Троиченто.
На преподобного Сергия? Ну, не, ну то, что греческие монахи были на Руси, это понятно, да, но я думаю, что нет все-таки, да, потому что, ну, это, вот та история, это типичная история ренессансная. Mm-hmm. То есть она могла случиться только через 100 лет, вот как раз, да, вот когда, в те времена, я не думаю, что у нас просто, конечно, там, за отсутствием точных сведений мы не можем судить, да, так окончательно, но я думаю, что в случае преподобного Максима он все-таки уникален, да, и вот чтобы у человека была такая вот траектория видеть всех главных персонажей своего времени, там, с ними общаться и так далее, я думаю, что нет. Должно было сложиться очень много факторов исторических и просто каких-то вот жизненных, чтобы это произошло, а времена преподобного, наверное, такое бы не случилось.
Ну вот интересно, кстати, а были еще такие времена, когда вот такие видные деятели, просветители как-то собирались в одном время, в одну эпоху, и меняли действительно мир к лучшему, потому что, конечно, о Данте мы можем то же самое сказать, что он менял мир к лучшему, он поменял мир к лучшему. И это не какие-то громкие пафосные слова высокопарные, о которых мы говорим просто так, чтобы воздух стрясать.
Мне кажется, есть просто горы литературы, ну, вот на тему загадки Ренессанса, как в одно время, в одном месте сошлись.
Собрались, да.
Вот как будто они притягивали друг друга, как будто вот именно рождались в это время специально, да, там.
Это очень интересно,
были времена, когда там хорошо, если один гений на один век, а тут, когда вот в одном веке столько, что может себе позволить там кого-то выбирать, вот Микеланджело молодец, он трудяга, вот его уважаешь больше, чем вот представителя золотой молодежи Рафаэля, да, там еще что-то. Ну, прости, сама постановка вопроса, что у тебя есть два гения, которые ты можешь выбрать. А, знаете, здесь тоже, кстати, есть интересный момент, он, может, не касается напрямую нашей темы, но касается темы, о чем мы в самом начале начали так немножко говорить, о нынешнем отношении, да, вот культуре и вот эти страх западного интеллектуала сказать, что ему не то, чтобы тебя там не обидели и не политкорректное, а тоже ведь здесь такой вот момент, когда мы рассуждаем о литературе, о культуре, и хотим или не хотим, но все-таки наши эпитеты, они такие, да, совсем некорректные. Например, великая литература, что предполагает, что есть невеликие литературы. Или великая культура, значит, есть невеликая культура. Мне как-то всегда вот как-то такой критерий нравился. Слово «великое», «невеликое» здесь тоже, мне кажется, да, действительно, это несправедливо, но, по крайней мере, мы же понимаем, вот, что в райском саду там есть вот разные растения, да, все-таки и звезда разностоит во славе с другой звездой, там, и там может быть прекрасный куст, там может быть тоже достойное какое-нибудь растение, но оно гораздо меньше вот, там, занимает место и прочее, да. А в культуре, мне кажется, есть очень просто, и это как раз, например, литература, мне кажется, очень легко понять. А когда в культуре, неважно, национальной или там какой-то, какой-то эпохи, есть ли там второй ряд авторов? Если есть второй и третий ряд авторов, это великая культура. который может себе позволить там рассуждать, так, не то что пренебрежительно, но там оставить в тени каких-нибудь авторов, которые в другой культуре будут на первом месте, просто потому что у них нет этого второго ряда, там все авторы перворазрядные. Mm-hmm. Вот, поэтому мне кажется, что вот это единственный критерий, который вот как-то может работать.
Ну, как у нас в 19 веке, да?
Да, да, то есть у нас то, что мы можем себе позволить, опять же, вот как в случае там с Микеланджело Рафаэлем, да, говорит, что вот мне Достоевский ближе, чем Толстой, но это говорит о том, что, значит,
здесь
выбор, да, есть вот о ком спорить. Но то, что там касается 14 века тоже, да, там у нас, конечно, идет там во всех учебниках и исследованиях через запятую Данте, опять же, Боккаччо или Петрарка, да, но все понимают, что это совершенно авторы разных направленностей, да, и даже просто отношения к христианству. Вот, я, например, опять же, не берусь сказать, кто из этих авторов там больше выражал христианские идеи, да, или и так далее. Вот, и вот пусть не обижается Семён, но я не уверен, что это Данте. Для меня в этом смысле все-таки Петрарка ближе.
Очень интересно.
Да. Но, конечно, опять же, надо смотреть на какие произведения, да, потому что не Петрарка там его концовно, а Петрарка, скажем, у писем. Угу. Да, как богослов он там вполне проявился.
Отче, а вот обратная ситуация в эпоху преподобного Сергия. Ну, например, мы же знаем, вот Варлаам Калабриец, да, угу, который перешел к католикам, или чуть позднее митрополит Исидор, да, после Феррара Флорентийского собора. Вот могло ли такое произойти, например, с братьями, с кем-то из братьев преподобного Сергия, что они бы, так сказать, в западный мир бы погрузились, перешли?
Вряд ли, вряд ли, потому что все-таки, ну, те, о ком вы говорите, они все-таки жили именно больше, так сказать, на той почве, да, западная, она не была для них чужой. Опять же, мы знаем о каких-то конфликтах при жизни преподобного Сергия, когда он на целый год, даже больше, оставляет свою обитель, да, но известно, что это связано было с введением нового Иерусалимского устава, там, то, что братья не воспринимало, ну, не знаю, в силу обычного нашего консерватизма, нам у любом... Попробуйте там перевесить икону в храме, вот, которая висела там много лет, да, и услышите от прихожан, что вам скажут об этом. То же самое и здесь, да, тут целый устав богослужебный, да, и не только богослужебный, он же и, собственно, монастырский, да, вот. Но это, скажем так, это внутренняя история обители преподобного Сергия, это не история вот каких-то выборов, да, вот таких цивилизационных, если угодно. Вот, поэтому нет, я думаю, что даже как-то психологически трудно представить такое.
Спасибо огромное за этот разговор. Программа «Лавра» на Радио Вера, и традиционно завершаем цитатой священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. В студии сегодня был протоиерей Александр Задорнов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, Кира Аврентьева. Огромное спасибо, отче. Сил вам и помощи Божьей.
Спасибо вам.
До свидания, дорогие наши слушатели.
Лавра. Духовное сердце России.